Забрав пакетик лезвий, я убрался. Шел и раздумывал, почему люди это терпят. Трусят, конечно. Дерзко возразишь и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней лавке, в соседней бакалее, куда мы ходим. 20-летний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы. Ему бы при кузнечном деле. А он в своей беленькой курточке, низко кланяясь из-за прилавка, умильно потирал ладони. Да, сэр, так точно, сэр. Приятная погодка для этих дней. Чем могу служить вам, сэр? Буквально просит, чтобы вы его пнули. Ясно, заказы, покупатели, клиент всегда прав. А на лице его печать смертного ужаса. Ведь вы же пожаловаться можете на недостаточно любезного, и тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать? Вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании. Ох, страшно. Рыбешки мы в море страха. Наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или чего-нибудь такого. У евреев мороз по коже, как вспомнят Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный поганец в магазине тоже, наверное, трясется, держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет, и дома он, возможно, тихий добрячок. На заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребятишки его за усы треплют. Вы ж никогда не прочитаете насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой это изверг был в частной жизни, милый да сердечный, лучший из мужей и отцов, канарейку свою обожал и прочее. Девица от прилавка с мылом все смотрела мне вслед, когда я выходил. Убила бы меня, если б могла, просто возненавидела. Да как? Сильнее гораздо, сильнее, чем своего начальника. Низко летел бомбардировщик. Минуту-две казалось на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков, поношенных пальто. Деляги. Самого мелкого пошиба. Агенты по распространению чего-нибудь. Один стал читать мейл, второй экспресс. Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками. Клерки адвокатских контор долго вели беседу, сыпля юридической галиматьей, чтобы всех поразить и показать. Они здесь не из общего стада. Я смотрел на проплывающие мимо задворки зданий. Ветка от западного Блэчли большей частью идет через трущобы, но такой покой по душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках, птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. Дело ж напротив взглянул на взмывший самолет. Ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем и всегда, и всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли пробежали. Как через год, через два мы тут поведемся при виде таких штучек? С испугу, обмочив штаны, кинемся по подвальным норам. Делаш отложил свою Daily Mail. «Темпл-гейтский призер опять первым», — сообщил он. Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет безусловных прав наследования и номинальной аренды. Второй Делаш, порывшись в кармане жилета, вытащил мятую дешевую сигарету. Потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне. «Бочонок, спичка есть?» Я достал спички. «Ишь, бочонок я ему». Нет, даже интересно. С мысли про бомбежки я переключился на размышления о своей фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной. Ну, что говорить, я полноват, сложение у меня и вправду бочкой. Но ведь любопытно, потому только что вам случилось слегка растолстеть, чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом или косоглазого, или же с заячьей губой. Вы же станете кличкой ему напоминать об этом? Ну а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого ж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это даже очень нравится. Мне никогда не войти в бар «Корона». Это впадал. И я там бываю по делам разок в неделю. Без того, чтобы осел Уотерс, который камевояджером от мыловаров пенистой волны. Ну, в основном пивко тянет в Короне. Не ткнул меня пальцем под ребра, припевая. Ой, раскормил он мощи, Том Боулинг усопший. А идиоты вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. Палец-то, между прочим, у чертова Уортерса как штырь железный. Они думают, толстый, так ничего не чувствует. Делаш взял спичку в зубах поковырять и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мощный фургон, тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. А странно, подумал я, ведь в чем-то они насчет толстяковой правы. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать, врожденный, он не совсем такой же человек, как и прочие. Идет по жизни в непременной персональной комической манере. Вечно он вроде юмориста на концерте, а если кто-то за 300 фунтов вес набрал, то он прям-таки клоун. Я побывал и тощим, и дородным. Знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься и как будто защищен, и перестаешь брать все чересчур всерьез. Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже трудно не изобразить трагедию. Известно, раз толстяк на сцене, будут шуточки. Представить только толстобрюхий Гамлет или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я книгу читал, которую у Буца взял. Роман, ну, «Безумно и ответ». «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с волной темных волос, бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню примерно вот такое место. Ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостиной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить. Шейла изменила. О нет, нет. Но внезапно сознание прояснилось. Истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул, как подкушенный, и зарыдал. Да-да, примерно так. Читал я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну, а вот я. Предположим, гульнула с кем-то Хильда в уикенд. И черт с ним, пусть. Нет, вообще, было бы приятно получить повод хорошенько и поддать. Ну, чтоб я рухнул и рыдал. С моими телесами-то. Да это был бы просто срам. Поезд пыхтел по набережной, за окнами тянулись непрерывной лентой крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы. До чего же эти бомбы засели у нас всех в мозгах? А полетят наверняка, и скоро, вопроса нет. По бодрым утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в хронике новостей писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть теперь такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам спуститься ниже 20 тысяч футов. Газетчик, видимо, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбами до земли не долететь. Скорее всего, речь про то, что арсенал Вулиджа не заденет, а разбабахают только предместья наподобие Элсмер Роуд. Ну, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И касательно женщин у него удач больше, чем некоторым даже кажется. Зря представляю, что толстяк женщине всегда только смешить ее. На деле женщинам любой мужик не в шутку, если умелец зубы заговорят насчет своей страстной любви. Однако же я не всегда бочонком был. Последние лет 8-9 раздобрел и приспособил себя к соответствующей манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Нет, не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу израненное сердце и тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем только одного только бесстыдства, будут и подходящие ребята вроде меня. А что бы то ни было, я всегда смогу подзаработать. Ну, солидно нажиться, честно говоря, никогда. Пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь, продержусь дольше остальных. Да, есть таковых. И все же кое-что во мне еще имеется. Осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу, хоть жирку и нарастил, я под ним все тот же тощий. Вам вот не приходило в голову, что, как про камни говорят, внутри у каждой глыбы статуя, так и во всяком толстяке внутри худышка? Делаш, который у меня спички просил, слазь поковырялся между зубов, насупясь под газетой. «Солдатские обмотки вроде бы туго идут», – произнес он. «Да вовсе не впихнуть», – откликнулся второй. «А как понять-то пара ног? Не все, что ли, пятки равно мозолями кровят?» «Видно, прикажут ихние ноги на марше газетами обертывать», – съязвил первый. За окном все тянулись ряды крыш, вились лентами вдоль дорог и улиц, как будто сам скачешь по холму, а внизу неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек – это же 20 миль домов почти что сплошь. Господи, начнутся налеты, и как же нас не разбомбить? Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверное. Кто в наше время эдакий кретин, чтобы объявлять войну? Будь я Гитлером, я послал бы самолеты посреди мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешат через лондонский мост, тетки тряпьё поразвешивают на веревках, канарейки радостно заливаются с неба, вдруг гул и бам, бубух, дома на воздух, по тряпью брызгами кровь и щебет канареечный над трупами. Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. Миля за мили улицы, лавки жареной рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках книжные магазинчики, фабрики, муравейники, квартир, ларьки с моллюсками, молочные, электростанции и без конца, без края. Целый мир. И какой покой повсюду. Просто заветные леса без хищников. Из пушек не палят, гранаты не бросают. Никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, что по всей Англии сейчас ни одного окна, куда целится винтовка. Но через годков 5, а через 2, а через год. Закинув бумаги в контору, я двинул дальше. Уорнер из дешевых дантистов по-американски, приемная его, как он любит говорить, мой кабинет, в скопище офисов между фотографом и оптовым торговцем резиной. Прибыл я раньше назначенного часа, как раз образовалось время заправиться, и почему-то стукнуло мне потащиться в молочный бар. Вообще-то я по таким барам не ходок. Нас, братью, от 5 до 10 в неделю не очень в этих новомодных столичных кафе приветствуют. Если приспичило вдруг спустить шиллинг на жратву, тебя в каком-нибудь Лайзане, Экспресс Дерри, ABC или в любом другом до смерти тоскливом заведении обслужат у буфетной стойки, кинут небрежно пинту горького и ломоть пирога, который еще холоднее пива. Снаружи молочного бара орали мальчишки с пачками свежих вечерних выпусков. За сверкающей багровыми лампочками стойкой девица в белом колпаке возилась у холодильника. Позади нее играло радио, шпарило неотвязно, бум-блям-блям-пум. Сразу подумалось, какого хрена сюда приперся? Атмосфера этих закусочных на меня давит. Все гладко, голо, обтекаемо. Куда ни глянь, эмаль, стекла, зеркал, хромированный никель. Затраты все на антураж, ноль на провизию. Настоящей еды вообще нисколько. Только прейскурант ерунды с американскими названиями, дрянь без запаха и вкуса, в которую едва поверишь, что съедобно. Продукты из коробок и жестянок, или из замороженных брикетов, или из тюбиков. Ни уюта, ни удобства. Сидишь тут на высоком табурете, как на жердочке, нормально не поесть. Со всех сторон зеркальный глянец. Короче, с одной целью тебе глаза слепят, уши мозолят бренчанием радио. Едва ли не важно. Еда не важна, и комфорт не важно. Ничего важного на свете нет, кроме того, чтобы обтекаемо блестело и быстрее, проще, поточным методом. Везде теперь это вот гладкая штамповка, даже в пулях, что Гитлер для тебя припас. Я заказал большую чашку кофе и порцию сосисок. Девица в белом колпаке шваркнула мне еду с такой любезностью, с какой сушеных личинок сыплют рыбакам. Мальчишка-газетчик вопил у входа. Сенсационности. Трепетал лист с крупным газетным заголовком. Дело о ногах. Новые страшные открытия. Ну ясно, теперь о ногах. Хорош сюжетец. 2 дня назад нашли в пакете на вокзале ноги какой-то женщины, и тут же хлынул поток статей. Народу уж, понятное дело, нет ничего нужнее и интереснее, чем про отрезанные ноги. Главная новость наших дней. Странно, однако, думал я, жуя пресную булку. До чего скучные теперь пошли убийства. Все эти трупы, расчлененные частями, раскиданы по разным местам. Ни следа старинных добротных драм с кинжалами и флакончиками яда. С жуткими страстями Крипина, Седанов или мисс Мэйбик. Явный упадок. Похоже, убийство шикарного не совершить, если не верить, что за свое злодеяние будешь вечно водужариться. В этот момент я надкусил свою сосиску. Черт. Честно сказать, на особо приятный вкус я не рассчитывал. Ожидал просто жвачка вроде булки. Но это... Ладно, провел опыт на себе. Сейчас попробую описать мои ощущения. Сосиска, разумеется, была тугая, будто резиной обтянута. И мои временные зубы тут совсем не годились. Пришлось кромкой зубов как бы пропиливать шкурку. И вдруг из-под нее плюх, как из лопнувшей гнилой груши. И весь рот полон какой-то мягкой гадости. А вкус? Секунду я прям поверить не мог. Потом снова потрогал языком. Ну точно, рыба. Сосиску-то есть мясную... Колбаску набили рыбным фаршем. Я встал и вышел, кофе даже не попробовал. Бог знает, из чего его сварили. На улице мальчишки бросились ко мне совать выпуск знамени, выкрикивая: «Ноги! Подробности шокируют! Призер и скачек! Полный список! Ноги! Улики ужасают! Ноги!» Я все еще шагал с набитым ртом, соображая, куда бы выплюнуть. Помнится, было в газетах насчет германских пищевых фабрик, где продукт ухитряются изготовлять из чего-то другого. У немцев это называется эрзац. И помнится, что немцев я читал, что колбаса у них из рыбы, а в рыбе уж, конечно, ничего рыбного. В общем, такое чувство появилось, что я надкусил современный мир и обнаружил, из чего на самом деле сделан. Общий настрой нынче все оптимально, обтекаемо, с глянцем обязательно из заменителя. Резина целует всюду блеск хромированной стали, ночь напрочь светятся дуговые лампы, крыши стеклянные, по радио дудят модный мотивчик, вместо травы сплошь асфальт да цемент, вместо наваристого супа соки нейтральных фруктов. А как порой до сути доберешься, испробуешь на вкус что-то надежное, например, сосиску, и поймешь, что получил: тухлую рыбу в резиновой кожуре, взрывы помоев, бомб во рту. С вставленными новыми зубами мне стало чуть получше. Протезы сидели хорошо, плотных десне, хоть и нелепо звучит, что искусственная челюсть бодрит и молодит, но так и было. Я попробовал улыбнуться сам себе, глядясь в витрину. А что, не так уж и плохо. Уорнер берет дешево, ну, можно сказать, артист в своем деле, и не стремится сделать из тебя рекламу зубной пасты. У него однажды мне показывал шкафы, набитые всякими фальшивыми зубами, разложено все по ранжиру, согласно размерам и оттенкам, и он их подбирает, как ювелир, камни для ожерелья. 9 из 10 примут мои зубы за натуральные. Я увидал себя в очередной витрине во весь рост, и вид мой показался вдруг вполне даже пристойным. Грузноват, не поспоришь, но не тушь, а просто, как говорят портные, полная фигура. А морда красноватая, так некоторым женщинам как раз такие вот здоровяки и нравятся. Нет, жив еще старый пес. Вспомнив про заветные 17 фунтов, я точно решил, потрачу на баб. Тем временем настал час принять пинту до перерыва в пабах. Ну, даже новые челюсти обмыть. И чувство богача с порядочной заначкой вдохновило зайти в лавку купить сигару за полшиллинга. К этим сигарам у меня слабость. Они длинные, 8 дюймов, с гарантией гаванский табачный лист. Хотя, подозреваю, и в Гаване капустного листа полно. Из паба я вышел совершенно разомлевшим. От пары пинтовых кружек внутри потеплело, втекавший меж новых зубов дымок сигары омывал душу блаженным покоем. Потянуло на философию. Это отчасти потому, что мог бездельничать. Снова, как утром в поезде, при виде летевшего бомбардировщика потекли мысли о войне. Но настроение было уже другое. Такое настроение, когда пророчишь насчет близкого конца света, и тебе это не без удовольствия. Шел я по Стрэнду, хотя и было холодно, шел медленно, чтобы наслаждаться своей сигарой. Вплотную туда и сюда сновали люди с обычным у лондонских прохожих безумным выражением лица. Среди мостовой образовалась обычная пробка с автобусами, что пытались продвинуться в гущу автомобилей. И таким шумом ревущих моторов, сигналищих гудков, что мертвец бы проснулся. Но этих не разбудишь, думал я. Казалось, я единственный живой в селении лунатиков. Так только кажется, конечно. Шагая в незнакомой толпе, очень даже легко вообразить, что вокруг музей восковых фигур. Но ведь, наверное, каждая персона про тебя то же самое думает. И вот это пророческое настроение, которое меня последнее время одолевает, чувство, что война на подходе и скоро всему конец, это ж не только у меня. Всех это гложет так или иначе. Должно быть, и сейчас здесь идут те, кому видятся взрывы и горы щебля. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. И все мне же казалось, народ на пылающей палубе, а пожара никто не видит, кроме меня. Я смотрел на лица спешащих мимо болванов, точь-точь индюки за пару недель до рождественских ужинов. Словно рентгеновским лучом мой глаз просвечивал их, видать, видел насквозь. Представилось, как эта самая улица будет лет через 5 или поменьше после начала боев. Заварится каша, как ожидают, в 1941. Нет, не дотла. Так, небольшие изменения. Все стало каким-то обшарпанным и грязным, витрины почти пусты. И столько пыли на их стеклах, что уже и не посмотришься. В переулке огромная воронка от бомбы. Стены сгоревшего здания торчат, как сгнивший зуб. Муравьиная жизнь. На удивление тихо, и весь народ заметно отощал. Солдатский взвод марширует по мостовой. Ребята худые, как щепки, еле башмаки волочат. Сержант с усами штопором осанку строевую держит, но тоже тощий, и зашелся кашлем чуть ли не до рвоты. Перебарывая кашель, сержант пытается орать на подчиненных в стиле прежних учений по плацу. «Башку подыми, Джон! Чего ты по земле глазами шаришь? Окурков уже год не найти!» Тут его слова настигает приступ кашля. Ему не справиться. Его сгибает пополам, кашель чуть кишки не вытряхивает. Багровое лицо синеет, усы виснут сосульками, из глаз слезы. Я слышу вой сирен, предупреждающих о воздушном налете, язычный бас из репродуктора, оповещающий о том, что в наши славные солдаты захватили 100 тысяч пленных. Я вижу комнатушку в Бирмингеме, мальца, что безумолку хнычет, клянча хлеба, и мать, которая, не выдержав, вопит: «Заткнусь ты, выродок!» А потом, задрав сыну рубашонку, хлещет его по заднице, поскольку хлеба у него ни крошки и не предвидится. Я вижу все это. Вижу плакаты и очереди за продуктами, вижу касторовое масло, резиновые дубинки, дуло строчащих из верхних окон пулеметов. Грядет такое? Кто знает. Бывают дни, когда просто нельзя поверить, когда сам себе говорю, это газеты панику наводят. А бывают дни, когда нутром чую, не избежать. На подходе к Чаринг-Кросс мальчишки выкрикивали заголовки более известных выпусков. Естественно, опять чушь про убийство. Ноги, заявление известного хирурга. В глаза бросилась еще одна новость на газетной афише. Свадьба короля Зога отложена. Король Зог, ну и имечко. С трудом представив, что этот албанский парень не черный, как смоль африканец. Тут случилась странная вещь. Каким-то манером в это самое мелькавшее король Зог вдруг смешалось с уличным шумом или запашком конского навоза или еще с чем-то, и вдруг всплыло воспоминание. Любопытная штука прошлое. Оно всегда с тобой. Думаю, часто не проходит без мысли о том, что было лет 10-20 назад. Причем обычно это будто не из жизни, а из учебника истории. Но иной раз какой-нибудь вид или запах, в особенности запах, и ты не просто вспомнишь, ты окажешься там в прошлом. Вот так вот. Я снова стоял в нашей приходской церкви Нижнего Бинфилда. Внешне по-прежнему шагал по Стрэнду, толстый, 45 лет, в котелке и с зубным протезом, но внутри опять сделался 7-летним Джорджи, младшим сынишкой Самуэля Боулинга. С-Боулинг, торговля кормовым зерном и семенами. Нижний Бинфилд, главная улица, 57. Было воскресное утро, я стоял, тянул носом специфический церковный запах. Как он хлынул мне в ноздри. Этот известный всем церковный запах сырости, пыли, сладковатого тлена. Запах, отдающий свечным салом, присутствием мышей и порой дымком ладана, а утром по воскресеньям еще глицериновым мылом и платьями из саржи. Но прежде всего сладковато-затхлая смесь, словно жизнь пополам со смертью. И впрямь ведь в воздухе летали частицы могильного праха. В те времена я был ростом 4 фута, стоял на кожаной для колена преклонений подушечке, чтобы видеть поверх спинок скамей. Держался за черное саржевое платье матери. Как сейчас чувствую, на коленках тугие чулки, в будни там их не носили, и трущий шею круглый белый воротник, который мне нацепили по случаю воскресенья. Слышу хриплый орган и оглушительное пение дуэтом. В нашей пастве сильными голосами отвечались двое. Шутер, торговец рыбой, и Уэзерол, столяр-гробовщик, который в хоровом исполнении псалмов гремели так, что остальным попеть почти не оставалось. Садились они всегда на первую скамью, на разные ее концы, и сами были до странности разные. Шутер – толстый румяный коротышка с огромным носом, вислыми усами, и считай, что без подбородка. А Уэзерол – жилистый, долговязый старый черт, уже лет за 60, серый, как мертвец, с коротким густым ежиком серых волос. Я никогда не видел человека, так похожего на скелет. Все кости черепа видны под пергаментной кожей. Громадные челюсти с полным набором желтых зубов ходят вверх-вниз, как у скелета в музее анатомии. И при всей своей худобе выглядел столяр таким крепким, что ясно было, 100 лет проживет и всем сидящим успеет еще гробы настрогать. Пели они тоже в контраст. Шутер отчаянно вопил, словно ему нож к горлу приставили, выл заливался, а у Эйзера грохотал, будто тяжеленные бочки по подвалу катились. Причем, как бы он ни ревел, вы понимали, сможет еще наддать. Дети его называли громыхалой. У солистов наших была привычка под конец псалма эдак заспорить, схватиться голосами. Побеждал всегда Уэзерл. В жизни, я думаю, они были приятелями, но мне, ребенку, казалось тогда, что бьются смертельные враги. Шутер звонко выкрикивал, к примеру, «Господом я ведом», а Уэзерл раскатился раскатистым басом вступал, «И нет мне более нужды ни в чем», и совершенно подавлял соперника. Я всегда с нетерпением ждал тот псалом, где упоминаются царь Сигон и царь Ог. А, вот ведь почему и Мичка король Зог мне так память растревожила. Шутер затягивал. Сигон, царь Аморрейский. И на долю секунды прорезалась спетая хором прихожан И. Затем, накрывающим все морским валом, рушился бас Озерла. Ог, царь Васанский. Не передать, как у него гремело, грохотало это «Ог». Мне-то по малолетству слышалось «Дог» и представлялся страшный царский пес. Позже, когда я уже догадался про имена царей, «Ог» и «Сигон» мне виделись как статуи египетских фараонов в картинках школьной энциклопедии, восседающие друг против друга каменные гиганты с положенными на колени руками и слабой загадочной улыбкой на неподвижных лицах. Как оно меня всколыхнуло! Это чувство не что иное, а вот чувство живое ощущение церковь. Сладкий пушок тления, шелест воскресных платьев, хрип органа, волны поющих голосов, медленно переползающий по плитам пола лучик света из дырки в оконном витраже. Каким-то уж образом взрослые умели впихнуть в тебя, что все эти странные спектакли необходимы. И ты, как должное, воспринимал все эти действия и Библию, которая тогда давалась в изрядных дозах. На каждой стене были тексты из Ветхого Завета, так что целыми главами помнились наизусть. До сих пор у меня голова набита обрывками библейских фраз. Вновь садили. Злое в очах Господа, сыны Израилевы. Асир, покойно пребывающий, собрались тогда все отовсюду, от Дана до Бейершевы. И поразил его под пятое ребро, и умер Авенир. Ничего было не понять, да вроде бы и не требовалось. Полагалось только глотать эту микстуру, снадобье из невещего, и ты глотал, верил, зачем-то надо. Всякая несуразица про людей с именами Шимай, Ахитофель, Навуходоносор или еще какой-нибудь Абракадабр. Диковинных людей с волнистыми бородами в длинных жестких одеяниях. Людей, которые все ездят на верблюдах среди храмов и кедров или проделывают разные невероятные штуки. То они молитвы возносят на жертвенных кострах, то гуляют в горящей печке, то висят приколоченные на крестах, то их киты глотают. И все это со звуком хрипло-рычащего органа, приторным душком кладбищенского тления, запахом платья из новой саржи. Вот в какой мир я возвратился, увидев газетный анонс про короля Зога. На несколько секунд буквально там побывал. Такие вещи, конечно, долго не длятся. Миг-другой, но я как будто разомкнул сонные глаза. Снова мне было 45, снова передо мной теснилась пробка на стренде. Но след это оставило. Обычно вынырнешь из воспоминаний и очнешься, но теперь чувствовалось по-другому. Словно бы я действительно вдохнул воздух 1900 года. Даже когда я, еще так сказать, проснувшись, опять смотрел на снующих туда-сюда болванов, и в нос мне била вонь бензиновых моторов. Сутолока все это мне казалось менее реальной, чем воскресное утро в Нижнем Бинфилде 38 лет назад. Сигару я отшвырнул, шел медленно, а сладковатым душком тлена тянуло по-прежнему. Он, этот запах, понимаете ли, продолжал мне ноздри щекотать. И я опять там, Нижний Бинфилд, 1900 год. Возле кормушки на рыночной площади лошадь извозчика жует из торбы овес. В лавке сласти на углу мамаша Уиллер отвешивает на полпенса сахарных конечных шариков. Катит экипаж леди Рэмплинг. На запятках ливрейный грум, покойно пребывающий, надменно скрестив руки. Дядя и Иезекииль чести Джо Чемберлина. Сержант новобранцев в шапке коробом, алой куртке и синих кавалерийских штанах гордо прохаживается, крутя ус. На заднем дворе гостиницы «Георг» тошнит пьянчужек. Вики в Виндзоре, Бог на небесах, Христос на кресте, Анания, Азария и Мисаил в пылающей печи. Сигон, царь Амморрейский, и Ог, царь Вассанский, восседают друг напротив друга на каменных тронах. Просто сидят. Надежно, нерушимо существуют на своих назначенных местах наподобие пары подставок для каминных дров или льва-единорога. Прошлое наше уходит навсегда? Да вряд ли. И скажу вам одно. Славный это был мир, жилось в нем славно. Я весь оттуда, как и вы.